Хорошо, готовы. Братья мои, мы сегодня имеем очередную сессию библейской нашей школы. Продолжаем предмет библейского ученичества. И сегодня у нас завершение темы «Смирение». Несколько мыслей хочу напомнить того, о чем мы говорили с вами в прошедшую сессию. И затем будем двигаться к завершению этой темы. Мы коснулись с вами вопроса второго раздела в этом уроке «Как научиться смирению». Позвольте предложить вам еще раз текст Писания, на который мы ссылались. Это Евангелие Луки, 9 глава, 23 и 24 стихи. Слова Христа достаточно интересный, достаточно глубокий по своему содержанию и имеющий прямое отношение к теме, к мыслям, которые вместе с вами рассматриваем. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня – тот сбережет ее». Мы с вами на наших занятиях на богослужении касались этого вопроса. Не будем детально рассматривать опять этот текст, давать ему анализ, проводить экзегетику текста. Обрати внимание на одну фразу, которая здесь стоит. «Отвергни себя». Христос ставит условия. Эти условия человек, приходящий к Богу, должен выполнить, чтобы быть христианином. Одна из составляющих частей или характеристик человека, пришедшего к Богу, это отвержение себя. И мы с вами говорили об этом в прошлый раз, что это означает. Очень важные мысли – понимать свою бедность, понимать несостоятельность свою, при всем том, что у нас есть некоторый опыт жизни, мы понимаем, насколько мы ограничены. Это нужно признать. Без Божьего участия, без Божьего присутствия мы не способны развиваться. Это надо понять. Это сложно с этим согласиться современному человеку, но без этого продвижения вперед не будет. То есть смирение как раз-таки показывает на то, что человек дает себе, вернее, если человек смиренный, то он легко говорит о своей бедности. Он нормально это смотрит. Я понимаю, что слаб я. Я понимаю, что мне нужно развиваться, я признаю этот факт. Делает он этого, делает это свободно. Не без всякого пафоса, без того, чтобы показать какую-то свою ложную смиренность или ложное представление, что он правильный перед Богом. Апостол Павел также говорит о том, что когда он говорит о том, как он себя оценивает, мы этот текст также с вами упоминали, он есть в материале, который вы имеете. Он сказал так, что «Христос пришел спасти грешников, из которых я первый». Это важно, друзья, понимать. Павел дает оценку самого себя. Мы говорили о том, что люди сегодня легко цитируют, верующие легко цитируют эти слова. «Вот я первый грешник», «Вот я вот такой бедный». О себе я это очень легко скажу. Но как человека заводит, когда кто-то о нем это говорит? Если оно заводит, то у тебя нет смирения. Если тебя кто-то унижает, и тебя это заводит, у тебя нет смирения. Ты себя не отверг. Поэтому вот то, о чем мы говорим, оно достаточно важно для того, чтобы происходило нормальное развитие верующего человека. Это люди говорят. И смотрите, смирение как раз-таки соприкасается с той областью, в которой у людей современных очень много проблем. То есть людям хочется в этом мире быть кем-то. Это, безусловно, сказывается и в жизни церкви. Вот хочу, чтобы со мной считались, хочу, чтобы меня уважали. Но подожди, понимаешь ли ты, что ты все-таки зависим от Бога? Понимаешь ли ты, что есть другие, снисходишь ли ты к ним? Мы с вами продолжаем с вами рассуждение на эту тему. Павел призывает нас, чтобы мы были единомысленны между собою, последовали смиренным, чтобы не мечтали о себе. Это очень важное пожелание, которое представляется для христиан. И с вами подошли ко второй части вот этого второго раздела. Быть готовым учиться. Быть готовым учиться. Это тот материал, с которым мы сегодня начинаем с вами занятие. Еще одной ступенью для возрастания в смирении является способность слушать и учиться. Очень важно, друзья, ступень в возрастании смирения, очень важная ступень, это научиться слушать и учиться. И мы об этом как раз таки будем с вами говорить. Очень часто, фактически это, можно сказать, наверное, по-другому, что для человека, для современных христиан, это важно, когда проходит беседа, когда проходит рассмотрение важных вопросов, особенно конфликтных вопросов. Если у человека есть смирение, он выслушает. Он внимательно выслушает, не будет перебивать, не будет возмущаться. То есть, если человек смиренный, он до конца выслушает. Есть правила. Правила, которые напрямую связаны со смирением. Особенно, когда идет обсуждение каких-то вопросов. Каждый человек имеет право высказаться. И каждый человек имеет право быть выслушанным. Если ты считаешь нормально, чтобы тебя послушали, когда ты говоришь, и не перебивали, не делай этого сам. Если человек перебивает, если он действительно заводится с полоборота, друзья, как раз-таки этот материал к нему направлен. Научись слушать. И научись учиться. Безусловно, друзья, вопрос смирения, чем больше вопрос смирения, он очень актуален для верующих людей и, может быть, скажу более конкретно, для людей, кто давно является членом церкви. Почему? Вот так незаметно годы пребывания в церкви стирают остроту необходимости учиться. И люди начинают считать, что если он чего-то достиг, а что значит достиг, он 5 лет в церкви, или 10, или 20 лет, то это вроде бы дает ему право уже учить других. Если, интересна такая деталь, слышит, допустим, человек старшего возраста, слышит, как здравую библейскую мысль говорит молодой человек. Брат или сестра просто высказывает свои рассуждения. Реакция достаточно простая. Не к лицу ему говорить об этом. То есть он понимает, что это здравая информация, но для того, чтобы самого себя защитить, а это означает, я до этого не поднялся. А когда он говорит эту истину, то мне нужно как-то показать, что я тоже, славянская поговорка, не лыком шитый, что я тоже что-то из себя представляю. И я умную фразу говорю, не ему это говорить. А какая разница, кому говорить? Неважно, смотрите, из каких уст исходит эта истина. Важно, умеешь ли ты слушать. Я думаю, что вы помните одного из старцев, который посетил нашу церковь. За 80 лет ему. Он учится также в библейской школе в своей церкви. А вам, дедушка, зачем в школу приходить? Когда ему задавали вопрос в своей церкви, конкретно почему, вот неужели вы еще не научились за это время? И задает этот вопрос молодой человек, для него во внуки годится. И он ему прямо говорит, ты думаешь, ты считаешь, что мне не нравится учиться у тебя? Я учусь у тебя, ты преподаешь в школе, в церковной школе. Мне нравится получать от тебя информацию, я учусь. Если человек действительно обладает смирением, он никогда не будет никого унижать. Если человек говорит реальную истину, библейскую истину, он ее будет принимать. Хоть эту истину говорит и грудной младенец. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе. Ну, это, может, такой слишком пример. Друзья, очень важно, как раз-таки, о чем мы говорим, быть готовым учиться. То есть смирение человека приводит к такому состоянию, что он понимает, что надо учиться. Надо слушать, надо учиться, надо возрастать. Что означает учиться, что означает слушать? Во-первых, признание того, что мы не все знаем, и что мы знаем не всегда правильно. По этой причине надо учиться. То есть мы должны все равно понимать, что мы не все знаем. А с другой стороны, то, что мы знаем, оно не всегда правильное. Поэтому это нормальное состояние, когда человек учится. Но смотрите, человек не будет учиться, если он не смирится. Возьмите даже простой такой пример. Я захотел получить образование, хочу получить хорошую работу. Может быть, мне и не нравится учиться, но я хочу получить работу хорошую. Поэтому я заставляю себя, я себя смиряю для того, чтобы взять эти классы. Это в человеческой жизни нормально. Мы говорим о духовной жизни. Ты не все знаешь. Писание не знает нигде, никакого намека никому не дает на то, чтобы думать, что если вы 30 лет, или 40 лет, или 50 лет побыли в церкви, все, вы достигли высоты, и больше вам нет необходимости возрастать. Верующий человек, имеющий действительно смирение, он всегда будет учиться. Смиренный человек всегда будет учиться. Он будет понимать, что он не все знает, и он всегда будет понимать, что даже то, что он знает, оно не всегда правильное. Далее. Во-вторых, мы говорим о том, быть готовым учиться. Во-вторых, готовность практически учиться Божьему знанию. Вы хорошо понимаете, что стоит за этой фразой. Изучать Писание, вникать не с целью обогащать свое знание, объем пополнять, а с целью практического возрастания. Что это значит? Если я реально вижу, что Библия призывает меня к какому-то конкретному шагу, я не буду двигаться дальше до тех пор, пока я это не выполню. То есть смирение приводит к пониманию того, что я буду учиться, я готов учиться к тому, чтобы выполнять на практике библейские уроки. Мы привыкли молиться: «Господи, дай нам быть не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями Слова Твоего». Друзья мои, думаю, что пришло время перестать молиться, перестать совершать вот эти, вернее, говорить эти слова. Кто тебе, человек, мешает быть исполнителем? Кто? Вот вместо того, чтобы в следующий раз в своей молитве произнести эту фразу «дай мне быть исполнителем», ты себе задай вопрос, что тебе мешало до этого дня исполнять? Что мешало? Бог не виноват, Библия не виновата, проблема в тебе. Смиренный человек будет всегда прилагать старания к тому, чтобы действительно учиться из слова. Далее, в-третьих, это готовность проверять себя. Готовность проверять себя, сравнивать себя с истиной. Повторим, вернее, подчеркнем, с истиной, но не с другими людьми. Вот это губит христиан сегодня, когда мы начинаем смотреть, а я не такой, как он, а наша церковь лучше, а у нас проповедники лучше, а у нас служение лучше. Смиренный человек, важно подчеркнуть, что он себя сравнивает с истиной. И по этой истине он равняется, изменяя в себе самом то, что не соответствует этой истине, включая знания, практику, привычку, характер и так далее. Итак, мы говорим о том, что быть готовым к тому, чтобы учиться. Это значит признавать, что мы не все знаем, а даже то, что мы знаем, не все правильно. Второе, это значит, что я хочу практически выполнять то, что я нахожу в Библии. И третье, это означает, я буду себя проверять. И я проверяю себя, сравнивая с истиной, но не с другими людьми. И когда я буду сравнивать себя с истиной, я буду видеть слабые стороны, которые нужно усиливать, неправильные стороны, которые нужно изменять для того, чтобы формировать в себе действительно Божий характер, привычку, характер, поступки. Смотрите, что пишет Соломон. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Ухо, внимательное к учению, оно среди мудрых. «Отвергающий наставление не радеет о своей душе». Мы говорили о том, что человек говорит, не тебе это говорить, не к лицу ему молодому такое говорить. Что говорит Писание? «Отвергающий наставление не радеет о своей душе». Если ты ищешь причину вот сказать, что вот ты не так говоришь или не тебе это говорит, ты просто о своей душе не беспокоишься. «А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Еще один текст из книги Притч. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Итак, мы немного с вами коснулись вопроса, говорим о смирении, необходимость учиться смирению, и рассмотрели коротко вопрос, быть готовым учиться. Идем далее, понимать свою зависимость от Бога. Понимать свою зависимость от Бога. Еще одним средством для развития смирения является практика углубления в осознание своей полной зависимости от Бога. Что это означает? Не один раз признать, что я зависимый. Вот у меня сегодня время, я уделяю его общению с Господом, вот я раз и навсегда в жизни согласился с тем, что я зависим от Бога, полностью зависим. Идет речь о постоянном понимании своей зависимости. Что это значит? Это значит, дал Бог тебе сегодня здоровье, дал дыхание, дал средства для существования, дал семью, дал работу, дал церковь. Ты понимаешь, что это не от тебя? Понимаешь, что Бог тебе это дает? То есть вот эта зависимость от Бога формирует в человеке благодарность Богу. Я знаю, Господи, что все, что я имею, оно от Тебя. Павел прямо говорит, даже о дарах духовных, все, что вы имеете, это по благодати. Это по благодати вы получаете, но не потому, что ваша какая-то, вы имеете какой-то особые заслуги перед Господом. Но понимание своей зависимости от Бога, это прежде всего выражается в понимании того, что абсолютно все ценное, что имеется в нас, это то, что мы имеем от Бога. И текст Писания, Павел пишет, «по данной мне благодати». «Ко всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Господь уделил». Апостол Павел очень практически, конкретно продемонстрировал этот подход в своей жизни. Пишет послание к Коринфянам, «Я, наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом». Почему? Потому что у меня неправильный образ жизни был. Я гнал жестоко церковь Божью, но благодатью Божьей я есмь то, что есмь. Очень интересные слова. «И благодать Его, Божья благодать, во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Способны ли мы, друзья, вот так воспринимать действия Господа во мне? Вот то, что я имею, то, что имею, откуда это? Откуда? Если я пытаюсь указать на себя, братья, я отучился, у меня церковный стаж, у меня стаж служителя. Человек не понимает свою зависимость от Бога. Он свои заслуги, то, что он больше других в церкви, он выставляет как показатель того, что он лучше других. Человек, который действительно понимает свою зависимость, он говорит, братья мои, то, что я имею, это просто по милости Господней, моего здесь нет. То, что я имею, только потому, что Господь мне дал. Моего ничего нет, я всего лишь навсего исполнитель. И Христос учил своих апостолов к такому пониманию. Говорил, когда вы сделаете что-то, всегда говорите, мы, рабы, ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны были сделать. По сути, друзья, если мы выполняем Божье повеление, Божьи заповеди, практически живем библейской жизнью, скажите, какая наша заслуга в этом? Даже то, что мы выполняем, наша заслуга какая? Смотрите, мы изучали с вами первое послание Иоанна. Рожденный от Бога любит Бога. Помните? То есть, когда мы получаем от Бога природу Его, семя Божие пребывает в вас, то рожденный от Бога, первое, он любит Бога, любит ближнего, исполняет заповеди и побеждает мир. Чье это, скажите, пожалуйста? Это то, что в Божьей природе заложено, которое он сообщает при возрождении. И то, что я выполняю заповеди, в этом нет моей заслуги. Будьте внимательны. Мы на это обращали особое внимание. Помоги, Господи, мне быть исполнителем Твоего слова. Прекрати молиться, брат, сестра, этой молитвой. Исполняй, сколько ты будешь молиться. Исполняй, кто тебе мешает? А подумай, если ты не ты молишься, Господи, дай мне быть не слушателем, но исполнителем. Послушай, ты читаешь его послание Иоанна, где написано, что рожденный от Бога, он исполняет заповеди. Ты читаешь это? Так вот подумай, почему ты не исполняешь заповеди Божьи? Просто потому, что ты не рожден. Если ты рожден, ты выполняешь заповеди. Друзья, важные достаточно мысли. Насколько верующий человек реально понимает свою зависимость от Господа. Даже если дал Господь вот, по особой милости, допустим, хорошо спеть, хорошую проповедь сказать, послужить моим братьям и сестрам. Бог по милости это дал мне. Моей заслуги здесь нет. Я всего лишь навсего, если сказать прямо, какая моя заслуга, да, она есть, но она коротко заключается вот в чем. Я Богу не противился. Это вся моя заслуга. То, что сделано было мною, это только это Господь сделал. Понимаю ли я это? Итак, мы говорим о смирении, учиться смирению. И один из элементов, который помогает нам учиться смирению, это понимать свою зависимость от Бога, понимать ежедневно. Все, что ты имеешь, только потому, что Господь тебе это дал. Еще один момент, который мы рассмотрим, мы говорим о том, как учиться смирению, это подражать Христу. Подражать Христу. Так как жизнь Христа была наполнена смирением, подражание Ему является одним из верных средств, чтобы научиться смирению. Вы помните слова Христа, которые Он сказал прямо, что «придите ко мне и научитесь от меня». То есть подчеркнем, об этом мы раньше говорили, повторим вернее, что Христос прямо сказал, у кого можно научиться смирению? У кого? У Христа. Один тот, кто, у кого можно учиться смирению, это Христос. Почему, вот, чем более мы изучаем Евангелие в нашей церкви по воскресным служениям, больше и больше понимаем, насколько важно это делать. Просто евангельскую информацию мы изучаем. Важно видеть, как Христос жил, как Он реагировал, как Он вел себя буквально во всех обстоятельствах жизни. То есть, если ты реально будешь больше знакомиться с жизнью Христа, безусловно, ты больше будешь понимать, как вести себя в разных обстоятельствах жизни. Итак, подражать Христу. Павел пишет прямо, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Точнее, здесь стоит значение этого слова не чувства, эмоции, а такие же помышления. Если сказать о большем, такое же представление жизни, вот такая же реакция, какая была у Христа на людей, которые его окружали. Учись этому, у вас должны быть. Почему? Если человек рожден свыше, он унаследовал природу Божью. Поэтому это ожидается, слово «должны» — это не значит, что заставить себя надо. То есть, если ты рожден свыше, это должно быть у тебя. А если у тебя этого нет, ты не рожден свыше. Понимаете, да? То есть, это не заставить тебя, вот ты должен это иметь. Павел констатирует факт. Вас должны, то есть, вы же Божьи. А если вы Божьи, ну как, вы, как, почему у вас этого нет? Значит, вы тогда не Божьи, если у вас этого нет. И дальше он объясняет, в чем проявление смирения Христа проходило. Он, смотрите, он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Угодно было Духу Божьему побудить Павла вот эти слова записать. Не просто сказать, что подражайте Христу. Не просто у вас должны быть такие же мысли, какие во Христе. Реальный вопрос, а какие у него мысли? Павел объясняет, вот так он себя вел. И смотрите, он прямо говорит, каким был Христос. Никто из нас никогда, ни в этой жизни, ни в следующей, не будет таким, как Христос. Никогда. Сын Божий. Создатель земли. Судья земли. Обратите внимание. То есть Павел сначала говорит о той высоте, которую он занимал. Смотрите, вот с этой высоты куда он опустился? Мы со стула и то боимся опуститься. Извините, пожалуйста, за улыбку. Христос, занимая место рядом с Отцом Своим, пришел на эту землю. Насколько он унизился. Почему важно, когда мы говорим о церкви, у нас была проповедь на хлебопреломлении, понимание церкви зависит во многом от того, как мы понимаем Голгофу. Понимание Голгофы, понимание страданий Христа помогает нам лучше понимать церковь и понимать, как она развивается, понимать, что она из себя представляет, то есть какой ценой Христос приобрел церковь себе. И вот об этом Павел как раз и говорит, то есть на какой шаг Христос пошел. Он был реально Богом. Он был реально Богом. Смотрите, но что он сделал? Он уничижил себя. Интересное выражение. Не Бог его унизил. Вот устаревшее выражение «уничижил», «унизил». Кто унизил его? Прямо написано, смотрите, но уничижил себя самого. Он это сделал сам. Он это сделал сам. Не его смирили, он это сделал сам. Размышляйте, друзья, применяйте это к себе. Когда в последний раз мы сами себя смиряли? Когда это было? И при каких обстоятельствах? И насколько мы себя смирили? А Христос был там и опустился до низины. Обратите внимание, он сам себя сделал. Ради чего? Чтобы послужить. Чтобы послужить другим. И вот поэтому Бог его и превознес. Далее, смотрите, принял, каким образом он смирил себя? Творец всего принял образ раба. Слово «раб» для нас не имеет того значения сегодня, какое имело тогда. Творец всего сам себя унизил. До какого уровня? До уровня раба, дальше, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Это еще не все. Но смотрите, дальше идет, смирил себя, опять, смотрите, перед этим мы читали, но уничижил себя, унизил себя. Аналогичная мысль здесь, он унизил себя. Второе, он смирил себя, каким образом смирил? Быв послушен даже до смерти и смерти крестной. То есть даже тогда, когда жизнь его шла к смерти, это было видно, что его убьют, смотрите, он смирил себя. Он смирил себя. Друзья, коротенький вывод мы пойдем далее. Это достаточно серьезный урок, который представляется для нас. Павел говорит, ожидается, что у вас тоже будет такое смирение. Повторим, что мы никогда не будем на положении Христа. Никогда, никогда. И никогда, следовательно, нам не предоставится возможность вот так унизиться, как Христос унизился. Но этот пример представлен для нас, чтобы мы реально понимали, если Христос это сделал при его величии, почему мы иногда боимся подойти и смириться с братом или сестрой? Почему? Что нам мешает? Меня задели, посмотри, как это они обо мне посмели. Друзья, вот почему говорим, что в служении, вот в церкви, почему мы представляем эту тему в библейском ученичестве смирения? Без него церковь не будет созидаться. А смею сказать, что масса проблем среди христиан связана сегодня с отсутствием смирения. Вот что нас уничтожает. Мы никак не можем унизить себя. До этого, на прошлом занятии, мы говорили, что смирение проявляется в том, что человек отказывается от претензий на свои права. Что это значит? Ну, допустим, вот кто-то говорит, я проповедник давно уже, я там регент, я там музыкант, я там пресвитер давно. Хорошо, слава Богу. Но послушай, это не означает, если ты давно верующий, не означает, что все пред тобой должны вот так вот, простите, ходить на задних лапках. Христос, смотрите, имел высочайшее положение. И он опустил себя, унизил себя до такой ступени, что люди стали плевать, издеваться, убили его на кресте Голгофы. Что тебе мешает? Ты так считаешь, что все должны считаться с твоим положением, что если ты давно верующий или сын верующих родителей, все должны с тобой считаться. Забудь это, забудь. Ты просто гордый человек, ты просто гордый. Если тебя задели, иногда говорят, задели за живое. Да, а знаешь, что живет в человеке? В этих случаях живет гордость. Поэтому гордость задели, оно действительно живое. Задел за живое. Когда человек говорит, ты же грешишь, ты задел за живое. Да, я понимаю, что задел за живое. Гордость задел, это точно. У человека нет смирения. Но если, допустим, сколько вот приходится верующим людям действительно в последнее время испытывать давление. Стоит только начать правильную, богобоязненную жизнь, правильную, вы сразу будете гонимы. И большей частью гонимы сплетнями и клеветой. Сколько недоброго будет высказано в ваш адрес. Что делает сатана? Друзья, запомните это. Если человек, допустим, смирен перед Богом, он прекрасно понимает, сказали какую-то грязь на него, он понимает, что он свободен, это неправда, и он не реагирует на это. А зачем буду реагировать? Реагировать, значит, пойти разбираться, выяснять, доказывать. Зачем? Я же знаю, что это неправда. Почему я буду в это все вникать? Что сделал Христос? Стоит перед Пилатом. Слушай, чего ты не отвечаешь? Ты чего не отвечаешь? Пилат спрашивает. Ты знаешь, что я имею власть убить тебя и власть жизнь тебе дать? Стоит. Если Бог тебе не дал власти, ты бы не имел ее. Ты как со мной еще разговариваешь? Обратите внимание, все, он не реагирует на это. Исаия сказал, как овца веден был он на заклание, как агнец, предстригущими его, был безгласен. Сын Божий, обратите внимание, творение его унижает, оскорбляет, злословит, он не реагирует. Друзья, это пример для смирения. Как нас заводит, когда обо мне сказали плохое? А ты знаешь, что он еще обо мне сказал? И знать не хочу. А зачем это знать? Зачем? Ты понимаешь, что у тебя вот гордость сидит, и именно когда о тебе говорят плохое, и тебя начинает заводить, запомни одно. Это первый показатель того, что в тебе гордость. Первый. У тебя нет смирения. И запомни, что Бог гордым противится. Поэтому, когда у тебя слишком не втерпешь будет, когда тебя будут унижать, вспомни Христа. Вот почему на нем всегда нужно фокусировать внимание. Вот почему. Он не реагировал на это. А почему ты должен реагировать? Ты что, святее Христа стал? Итак, для того, чтобы учиться смирению, подражайте Христу. А для этого размышляйте о нем. Анализируйте его жизнь. Смотрите, как он смирял себя. Смотрите, сколько было возможностей у него просто-напросто, да, в мгновение ока просто уничтожить всю землю. Уничтожить и всю землю, и в данном случае этих людей, которые против него возмущаются. Сколько было возможностей, никогда не воспользовался, никогда. А почему ты будешь пользоваться? Даже если тебя несправедливо оклеветали, не трать время, не заводи себя эмоционально, свои нервы растрепаешь, время дорогое потеряешь, которое можно было потратить не на разборки, обратите внимание, не на разборки, а на созидание самого себя. Вот мы и проиграли. Вот мы и проиграли. Я привожу вам простую достаточно картину. Человек, допустим, находится вот на определенном состоянии духовного возрастания. Его, ну какой-то ему недобрый, что сказали, его оболгали, оклеветали, оскорбили его. Он на этом положении находится. Он, смотрите, и предполагается, что он постоянно возрастает, возрастает, возрастает. Как он только он отреагировал на вот какую-то информацию, он, обратите внимание, уходит с этого уровня, начинает выяснять отношения, здесь он эмоционально заводится, здесь много беды он, потому что живое это оно других за живое тоже задевает. И вот это родство, пошли эти круги, вот эти все водовороты, и наконец-то он приходит к пониманию, вау, зачем это все надо было делать? Мне всего лишь навсего не надо было на одно слово реагировать. Но я на него отреагировал, смотри, и родственники с обеих сторон повключались, и война пошла. Все, Господи, прости меня, подожди, а сколько времени прошло? Ты посмотри, сколько вот это одно слово, которое тебя задело. Одно слово, которое тебя задело. Ты посмотри, сколько оно в тебе разрушения произвело, и сколько оно разрушения произвело в других людях. Это сколько тебе, мы говорим пока только тебе об одном. О тебе одном. Сколько тебе лично нужно времени для того, чтобы опять подняться до этого уровня, на котором ты находился, когда тебе сказали это слово нехорошее. Вы понимаете, друзья, суть? Зачем это все делать? Ведь Библия потому и предлагает верующим людям, христианам, смотрите на Христа. Когда вам не втерпеж будет, просто смотри на Христа. Он не реагирует. Почему ты будешь реагировать? Не теряй дорогое время. И себя будешь уничтожать, и другие будешь уничтожать. Очень многим людям, которые сегодня в тяжелых испытаниях находятся, когда родственники, там, мужья, жены, отцы, матери, ну, достаточно печальное положение, в котором время, вернее, в котором мы находимся, вот он и то и говорит, просто-напросто, если уже не терпишь, возьми вот так вот рот, зажми и все, пусть смешно выглядит, но это будет лучше. Это будет лучше, пойми правильно. Христос этого не делал, почему ты будешь это делать? Я тебе, говорю, ничего другого не могу предложить. Ты в этом виновен, спрашиваю? Нет. Почему ты на это реагируешь? Он и то. И не надо даже говорить. Ты посмотри, вот мы с тобой разговариваем, и ты постоянно из копилочки, у тебя много-много там, ты еще не все успел сказать. Я представляю, если за 5 минут столько не наговорил, сколько у тебя там есть еще, что ты вынесешь со своей копилки. Что ты так бережно собираешь. И то обо мне сказали не так, и то обо мне, и то. А зачем ты вообще об этом говоришь? Зачем? Ты поймешь, что ты просто себя уничтожаешь. Возьми этот весь мусор, выброси. И скажи, Господи, помилуй их, прости им, потому что не знаешь, что делают. И развивайся, сам дай, двигайся дальше в сторону Господа. Друзья, почему важно говорить о смирении? Действительно, самого себя созидаешь. И учишься не реагировать, смотря на Христа, учишься не реагировать на грязь. А ее будет очень много. Стоит только вам подняться, сделать первые шаги в сторону Господа. Желающие даже, желающие, не живущие, а даже желающие только жить благочестиво, будут гонимы. И прежде всего со стороны близких людей. Святой нашелся, посмотри, вот они какие умные, они что самые святые. Друзья, сколько грязи на земле. Не реагируйте, не пачкайтесь, смотрите на Христа. Он для нас самый идеальный пример. Он не реагировал, почему ты, человек, реагируешь? Если ты верующий, почему ты на это реагируешь? Итак, для того, чтобы учиться смирению, смотри на Христа. Еще одну мысль мы с вами рассмотрим. Мы говорим о смирении. Перед кем нужно смиряться? Это третья часть нашего урока. Перед кем надо смиряться? И мы коротко рассмотрим некоторые важные мысли. Когда Библия говорит о смирении, она ведет речь не о том, что человек становится безвольным и беспринципным, то есть без всяких принципов. Это не тряпка, извините за простое слово. Смиренный человек – это не тряпка. Не об этом идет речь. Давайте мы немножко рассмотрим вот эти моменты. Иногда, говоря о смирении, люди теряются в том, кого слушать, кому подчиняться, какую идею принимать. Существует библейская иерархия авторитетов, которые помогают определить объект смирения в каждом конкретном случае. Главным и единственным авторитетом во Вселенной является Бог. Поэтому, когда мы говорим о смирении, ставится вопрос, перед кем смиряться? Самое главное, перед кем человек должен смиряться, это перед Богом. Мы говорим о приоритетах. Перед кем? Во-первых, перед Богом. Во-первых, это всегда, во-первых, перед Богом ты должен смиряться. Несколько мыслей на этот счет. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Прежде всего, друзья, вот если вас задевает что-то, вот о вас говорят плохое, задайте себе вопрос, можете ли вы сказать, что вы пред Богом смиренны? Простой вопрос. Ведь Бог каждый день пред нами, нам предлагает сдавать тесты на то, чтобы проверить, насколько ты смиренный. Что он для этого использует? Самые разные обстоятельства. Недобрых людей, недругов, начальника нехорошего, жену нехорошую, мужа нехорошего, брата нехорошего, если так можно сказать. Он проверяет, насколько ты смиренный. Смиренный ты пред Богом? Понимаешь ли ты, что Бог воспитывает тебя? И то, что с тобой происходит, ничего нет случайного. Если тебя сегодня просто облили грязью и оклеветали, это значит, Господь допустил. Это значит, Он что-то тебе хочет сказать. Ну, раз написано, что кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Ну, знает Господь, знает, как нас воспитывать. Другой текст, Римлян 8 глава. Притом знаем, что любящим Бога, этот человек любит. Дальше, призванным по его заволению, человек любит Бога, а Бог его призвал. Обратите внимание. Человек любит Бога, Бог его призвал. Дальше, все содействует ко благу. Все, значит все. Нехорошее только, но абсолютно все содействует ко благу. Итак, имеешь ли ты смирение перед Богом? Насколько ты понимаешь, что Бог с тобой работает? Второе, перед кем смиряться? Перед тем, кому Бог делегирует власть. Мы опираемся на Священное Писание. Кому Бог делегирует власть? Прежде всего, перед самим Богом смирение. Второе, перед тем, кому Бог дал власть. Когда человек смиряется перед Богом, он практически будет учиться смирению перед людьми. Смирение перед людьми означает принятие сердцем того положения, в котором Бог допустил нам быть в данное время, а также готовность подчиняться людям, занимающим положение власти, установленное Богом. И ссылка на послание Петра. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Как? Обратите внимание, для Господа. Практически каждый из вас работает где-то. С кем-то, либо вы снимаете в рент квартиру, то у вас есть хозяин этой квартиры, либо вы на фирме работаете, на компании работаете, там есть менеджер, там есть босс. В любом случае, друзья, в церкви ли вы находитесь, в обществе ли вы находитесь, в стране ли вы находитесь. То есть вы прекрасно понимаете, что люди не находятся на одном социальном уровне. Кто-то начальник, кто-то подчиненный. Друзья, это важный момент. То есть, как мы воспринимаем того, кто имеет какую-то власть? Пусть даже, допустим, начальник. Но если он начальник, относись к нему как к начальнику. Помните, мы говорили, рассматривая с вами послание, вот повиновение начальнику, вернее, взаимоотношения между начальником и подчиненным, это часть исполнения Духом Святым. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повторю, написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, идет повеление. Дальше каким образом? Назидая самих себя, поя воспевая, дальше за все благодаря, дальше повинуясь друг другу в страхе Божьем. Четыре причастия идут. И вот это последнее, повинуясь друг другу в страхе Божьем, Павел разделяет на три части. Прежде всего, где повиновение должно быть? Между мужем и женой. Дальше, между родителями и детьми, и дальше между начальником и подчиненным. То есть это продолжается одна мысль, где ты можешь исполняться Духом Святым. Важно подчеркнуть, повиновение начальнику, друзья, мы не задаем крайние вопросы, вот если он там тебе предлагает убить человека, друзья, вы понимаете, реально идет речь о работе, о бизнесе, сказал тебе вот эту работу выполни, выполни ее, и выполни ее, как для Господа. Сказал туда езжай, как бы оно ни было, езжай, делай то, что тебе сказано. То есть ты ему подчиняешься. Показываешь, что действительно ты подчиняешься ему. И так кому повиноваться? Перед кем смиряться? А чего он там? А чего он? Да я ему сейчас объясню, он не так бизнес ведет. Ну да, во всяком случае, когда ты будешь командиром там, или менеджером, тогда ты будешь вести бизнес, как ты считаешь нужным. А на сегодня твоя задача выполнить его приказ. Это важно, друзья. Итак, перед кем смиряться? Перед тем, кому делегируется власть. И здесь мы обращаем внимание на начальство, на людей, которые наделены этой властью. И вот эту мысль смиряться перед тем, кому Бог делегирует власть, мы рассмотрим под пункты, то есть какие именно категории власти Библии представлены. То есть Бог, если говорит об этом в Священном Писании, что ты должен подчиняться, мы обязаны подчиняться. Если ты подчиненный, начальник, ты обязан подчиняться. Ну, мы уже больше говорили о государстве, что мы здесь видим. Мы призваны подчиняться правителям в государстве. Я понимаю, что один из серьезных вопросов, который всегда стоял перед христианством, мы придерживаемся принципа следующего. Верующие люди, понимая, что нет власти не от Бога, повинуются властям. Повинуются абсолютно во всех вопросах, которые не противоречат Библии. Это серьезно, друзья. Важный достаточно момент. То есть, если требуется вам, допустим, платить налоги, платите налоги. Если требуется, допустим, выполнять какой-то приказ для всей страны, вот недавно, если вы читали информацию, в штате Массачусетс в связи со снежной бурей просто запретили людям выезжать из домов. И если вы выйдете, вас могут посадить на срок до 2 лет. То есть выходит приказ, вы не можете выезжать. Вы понимаете, да? Все, вы должны сидеть дома. Извините, подчиняйтесь ему, подчиняйтесь этому приказу. А я пойду, мне все равно. Нет, не все равно, ты тогда будешь наказан. Итак, друзья, подчиняться начальству в государстве. Петр пишет прямо: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья». Чтобы мы, делая добро, в чем делая добро? Повинуясь начальству. Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. И очень интересные слова. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Друзья, поскольку есть возможность сейчас процитировать этот текст, я хочу обратить внимание на последнюю фразу. Всех почитайте. Делается общее заявление, затем оно разделяется на группы. Братство любите, то есть не братьев-служителей, а всех верующих. Это одна категория. Единственный раз в Библии встречается это выражение. Здесь имеется в виду, идет речь исключительно обо всех верующих. Сначала сказал «всех почитайте» и дальше расшифровал. Кого? «Верующих почитайте». Дальше. Бога бойтесь, а правителей чтите. Обратите внимание, все здесь стоит на своих местах. Все стоит на своих местах. Верующие, к верующим относитесь, к Богу относитесь, к правителям относитесь. А в общем, шапочка, всех почитайте. Обратите внимание, друзья, на эту очень важную деталь. Сегодня христиане позволяют себе вольности в рассмотрении этого вопроса. Под словом «братство» понимают какую-то определенную категорию людей. Это неправильно с позиции Священного Писания. Итак, всех почитайте, то есть оказывайте правильное расположение. Одно отношение к верующим, другое отношение к Богу, третье отношение. Это не значит, что там дифференцировано, но имеется в виду, если ты признан Бога во всем, Богу во всем ты должен повиноваться, правда? Во всем, просто потому что ты Господь. Правильно относиться к верующим и в то же время подчиняться законам страны, в которой ты проживаешь. Повторим, что все-таки мы делаем, как христиане, оговорку. Мы обязаны подчиняться всем законам страны, если они не расходятся со Священным Писанием. Это важный момент. Подчинение государственной власти является не только признанием ее авторитетности, данной Богом, но и платформой, с которой христианин может эффективно распространять в Евангелии влияние Евангелия. Я немножко хочу развить эту мысль. В следующем направлении, если люди, допустим, считают себя верующими и нарушают законы страны, налоги не платят, очень много нарушений правил дорожного движения, допустим, зафиксировано в данной христианской церкви. Скажите, пожалуйста, ну и так далее, и другие там нарушения. Скажите, пожалуйста, а о каком Евангелии вы хотите вообще говорить? Вообще, вы имеете право после этого говорить о Христе другим? Вы имеете право? Повторю, не покаявшись. Если вы ведете неправильный образ жизни, вы окей, нормальненько там где-то на стоп не остановиться, там просто где-то лихачить, и после этого Бог вас любит. Ты о чем говоришь, дорогой? Ты нарушил закон. ты нарушил закон. У тебя нет морального права говорить о Христе, пока ты не покаешься в этом грехе. Это, друзья, очень серьезные моменты. Поэтому, когда мы говорим о евангелизации, молодежь нашей церкви молится сейчас, чтобы Господь нас подготовил к тому, чтобы правильно говорить о Господе, друзья. Подготовка включает в себя уважение законов и исполнение законов страны, в которой мы находимся, и штата, поскольку мы в этом штате находимся. Итак, друзья, если мы выполняем законы страны, это позволяет нам более эффективно говорить о Христе. Вы понимаете серьезность этой мысли. Поэтому, говоря о евангелизации, мы обязаны понимать, у нас будет право говорить о Христе, когда мы уважаем законы этой страны. Давайте пойдем далее. Текст, я думаю, что у вас есть, вы его посмотрите, это один из серьезных текстов, на который всегда в этом случае обращают внимание, это Римлянам 13 глава 1 7 стихов. Мы подойдем, изучая послание к Римлянам, и будем подробно рассматривать эти стихи. Итак, мы говорим о том, кому подчиняться. Богу во всем, начальникам, правителям, дальше начальствующим на работе. Если раньше мы говорили больше о власти в стране, то сейчас твой непосредственный начальник, с которым ты, может, каждый день встречаешься. Кроме государственной власти существует структура власти работодателя. Смирение христианина выражается в том, что он понимает и принимает факт, что его наняли, чтобы работать на интересы работодателя. Если ты поступил работать в эту компанию, это означает, твоя главная цель какая? Делать все, чтобы компания возрастала. Чтобы она процветала. Друзья, никак по-другому мы не можем понимать. Не просто зарабатывать деньги. Друзья, обратите на это внимание. Почему? Просто зарабатывать деньги – это зарабатывать деньги. Вот такое странное выражение. Писание говорит о том, как выполнять свою работу. Как? Как для Господа. Это не просто, то есть, когда ты работаешь, это второстепенное зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Первое, что бы ты ни делал, сначала ты должен сделать, потом получить деньги, правда? Так вот, когда ты начинаешь работу, ты должен понимать, что ты в этой работе должен сделать так, чтобы Богу было приятно на твою работу посмотреть. Это серьезно, друзья. Если ты эту работу не выполняешь, ну, прости, пожалуйста, тогда ты нарушаешь Писание. Ведь Писание говорит так, и все, что вы делаете, словом или делом, кто-то на телефонные звонки отвечает, он словом это делает. Кто-то работает руками, кто-то ногами работает, ну, как говорят, кто на что учился, как бы то ни было, что бы ты ни делал, делай это как для Господа. То есть в данном случае проявляется подчинение или смирение начальствующему на работе. Сегодня Петр пишет так: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». У христианина нет выбора. Даже если он орет, возмущается, ну ты подчиняйся, то есть в тех вопросах, которые выполнение работы, подчиняйся. Ты должен выполнить это. Если он плохо кричит на тебя, это не означает, что ты не должен выполнить работу, которую ты должен выполнить. Понимаете разницу? Ты все равно должен выполнить. Другое дело там, ну окей, ты можешь найти другую работу, но не в этом дело. Работу ты все равно должен выполнить. Идет речь не об отношениях, допустим, как реагировать на гнев начальника. Работа – это одно, ты должен все-таки, если поставлена перед тобой работа, ты должен, допустим, 8 часов отработать, к примеру, должен вот такой объем работы завершить, ты этого не выполнил, но прости, тогда возможно, что-то ты неправильно и делал. Итак, независимо от того, какой начальник, Писание прямо говорит, должны повиноваться кому? Со страхом, смотрите, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым, кротким, но и суровым. Сегодня у большинства христиан есть выбор. Они могут менять место работы в случае, если их не устраивают какие-то условия работы. Пожалуйста. Но ты все равно должен работу выполнить. Потом можешь уходить, пожалуйста. Но есть выражение «уйди как христианин». В народе говорят «уйди красиво». Уйди как христианин. Выполни работу. Скажи спасибо. Я рад был на вас работать. Я ухожу. И все. Уйди как верующий человек. Выражение «не хлопай дверью». Ушел, хлопнув дверью. Не хлопай дверью. Тем не менее, пока вы работаете на каком-либо определенном месте, вы должны в искренности и смирении признавать интересы предприятия и подчиняться установленным на нем порядкам и структуре руководства. Несколько слов. То есть, надо все-таки сказать и о технике безопасности. Но если ты понимаешь, что есть правила, ты не можешь их нарушать. Если положено тебе спецодежду вот эту носить, носи ее. Пусть тебе много не нравится, носи ее, ты обязан это делать. Почему? Ты пришел на это предприятие, а там правила такие. Если тебе правила вот эти не нравятся, ищи другую работу. Но пока ты работаешь на этом предприятии, выполняй вот те требования, которые есть в этой компании. И прежде всего техника безопасности. Прежде всего, ты должен ее выполнять. Во-первых, для безопасности самого себя. Во-вторых, для того, чтобы не было проблем там с начальствующим. Хорошо, друзья, идем далее. Мы говорим о том, где проявлять смирение, кому подчиняться. Начальствующим на работе еще одна сфера, где ожидает Писание, чтобы мы проявляли смирение, значит, подчинялись. Смирение проявляется в подчинении. Это авторитеты в семье. Одна из наиболее важных сфер, в которой выражается смирение человека, это его семья. Причем на работе он может быть 5 дней в неделю, 6 дней в неделю, может менять работу, а семья – это там, где он постоянно. Итак, это важный достаточно момент – подчиняться авторитетам семьи. Причем мы говорим с позиции Священного Писания. Вот то, что Писание ожидает от верующих людей, вот в этих сферах ты должен проявлять подчинение. Итак, немного коснемся. Прежде всего, это подчиненность мужа Христу. Обычно в этих случаях сразу жене говорят, ты должен мужу подчиняться. Нет, подождите. Во-первых, в семье муж должен подчиняться Христу. Это очень важно, друзья, важный урок, потому что, ну, к сожалению, большому кто-то подчиняется, муж подчиняется жене. Что жена сказала, то муж и делает. Но она же жена, кормить не будет, там, стирать не будет. И мы начинаем себе аргументы выдвигать. Друзья, во-первых, муж должен подчиняться Христу. Если тебе жена что-то говорит сделать, ты подумай о том, это с Христовым совпадает или нет? Ведь кому ты должен подчиняться? Любить жену, да, ты должен любить, но идет речь о подчинении. Кому ты должен подчиняться? Ты должен подчиняться Христу. Это Библией установленный порядок. Итак, муж и отец в семье являются первым, кто несет на себе ответственность, смирение и подчинение Христу. Если ты, муж, отец, не смиряешься перед Христом, и этого не видят ни жена, ни дети, не рассчитывай, что семья твоя будет развиваться нормально. С тебя Бог будет спрашивать. Ты глава семьи. Ты первый должен показать пример подчинения. Ты ожидаешь, чтобы тебе подчинялась жена? Ты ожидаешь, чтобы тебе дети подчинялись? Да, ожидаю. Так вот, покажи, как сам ты подчиняешься. Помните мысль, мы ее неоднократно повторяем. Муж только тогда будет главой в семье, когда он будет сам понимать, что у него есть глава. Он будет главой тогда, когда сам будет находиться под главой. Это самое важное, друзья. Итак, мы говорим о семье, авторитеты в семье, кому подчиняться. Первое, мы обязаны говорить о мужьях. Подчиняйся Христу. Покажи детям своим, что ты действительно подчиняешься. От того, насколько муж и отец смиряются перед Богом, зависит то, насколько он сможет стать главой для своей жены и детей. Павел пишет, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. В этом тексте христиане позволяют себе неуважительно относиться к словам Господа. Почему-то обращают внимание на внешние факторы, кто во что одевается. Во что одеваются жены, во что одеваются мужья. Здесь Павел прямо говорит о главных вопросах. Когда идет речь о правильном созидании семьи, во-первых, он пишет так, «Хочу, чтобы вы знали». Что, во-первых, вы знали? Что всякому мужу глава Христос. Поэтому прежде чем говорить о внешних подтверждениях того, что ты женат или не женат, или не замужний, но говорите много, серьезно и учите мужей подчиняться Христу. Чаще всего христиане скатываются к тому, что жен колят. Ты вот такая, ты вот это должна делать. И все эти вопросы связаны со внешностью, обратите внимание. Абсолютно все претензии сегодня к женам связаны со внешностью. Но почему мужей не учат смиряться перед Богом? Почему мужей не учат тому, чтобы они понимали, что значит ты глава, что значит для тебя Христос глава. Если муж не будет научен, не будет понимать, что он призван смиряться перед Христом, если он не покажет этого смирения, и жена, и дети этого не увидят, никакие внешние вопросы семью не сделают правильной перед Богом. Вот с чего начинается, друзья, правильная семья. Итак, мы каждый день связаны с семьей, каждый день. Мужья, можете ли вы сказать, что для вас Христос глава? Можете ли вы сказать, что вы показали своей жене, своим детям пример смирения перед Христом? Итак, мы говорим о том, о тех сферах, где проявляется смирение. Прежде всего, мы говорим сейчас о семье, что прежде всего внимание на мужа. И здесь нет внешних вопросов, будьте внимательны. Ты покажи, что Господь, что ты смиряешься перед Господом, покажи. Важная, друзья, деталь. Второе, мы идем дальше. Если в семье жена не повинуется мужу, и дети не слушаются отца, это трагедия во многих семьях христианских, то это, скорее всего, означает то, что он сам, то есть муж, сам не принял практически в своей жизни главенство Христа. Если жена не подчиняется, если дети не подчиняются, скорее всего, причина в том, что муж Христу не подчиняется. И не надо жену винить. Ты мне должна во всем повиноваться. Нет, дорогой, нет, забудь. Забудь эти слова произносить. Прежде всего, задай вопрос, ты подчиняешься Христу? И никому об этом не говори. Ты стань на колени пред Богом и выясни эти вопросы. Постой пред Богом всевидящим и всезнающим. Можешь ты действительно с сокрушенным сердцем сказать, Господи, ты свидетель, что я пред тобой смиряюсь. И если ты можешь это сказать, удачи тебе, созидай дальше семью. И если ты не можешь сказать, не трогай жену, не трогай детей, не лупи их, не наказывай их, чего вы мне не подчиняетесь? Подожди, забудь, научись подчиняться Христу. Научись, вот тогда эта духовная сфера, невидимая, атмосфера будет распространяться на жену и на детей. Если в тебе не видят смиренного перед Богом, не ожидай и не возмущайся. И не разводись, и многих, много беды не делай. Не делай этих глупостей. Если жена тебе не подчиняется, если дети тебе не подчиняются, не трогай их. Разберись в своих отношениях с Богом, смирен ли ты перед Христом. Далее, это очень важная, друзья, деталь, очень важная. Когда мы говорим об авторитетах в семье, во-первых, мы говорим о муже, но прежде чем мы говорим о том, что он глава семьи, мы обязаны учить и говорить, подчиняйся Христу, а потом ты будешь главой. Если ты не научишься смиряться перед Христом, ты не можешь быть главой. Итак, авторитеты, кому подчиняться? Мы говорим о семье, муж, ты должен подчиняться Христу. Далее, жена подчиняется мужу, подчиненность жены мужу. Смирение жены прежде всего выражается в добровольном повиновении мужу. Текст Писания, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ну и так далее. Итак, очень важный, друзья, важный момент. Прозвучала такая фраза, что смирение жены проявляется в том, что она добровольно подчиняется мужу. Это важная, друзья, деталь. Если муж тебя заставил подчиняться, это неправильное состояние. Жена подчиняется мужу, потому что этого требует Божий порядок. Жена добровольно, в этом ее смирение и проявляется, друзья. Если жена подчиняется мужу, это означает, она показывает свое смирение перед Божьим Словом, которое ожидает от нее такого состояния. Но смотрите, вот мы прочитали очень интересный текст, очень интересный текст. Если муж неправильно себя ведет, как ведет себя жена? Если муж себя неправильно ведет, как себя ведет жена? Нередко женщины думают так, что если муж себя плохо ведет, то здесь нужно крик, здесь нужны вопли, ну и многое другое. Боящаяся Бога жена, понимая, что ничего ты этим не добьешься, она начинает очень сильно говорить, но без слов. Она очень сильно начинает говорить, но без слов. Чтобы без слов были приобретаемы. Это, друзья, сильнейшее оружие, которое Бог дает женам. Недавно пришлось иметь разговор с одной из верующих христиан, у которой муж очень плохо себя стал вести, просто запил. Ну и жена, безусловно, имея детей, стала беспокоиться, как вот вести себя. И она прямо говорит, я понимаю, что он ведет себя неправильно, но я должна, если он ведет себя неправильно, это ее решение. Я должна сама правильно вести себя перед Богом. Если Писание мне говорит, подчиняйся ему, я буду ему подчиняться, пусть он плохо себя ведет. Ну, безусловно, друзья, не берите крайности. Вот он сказал в пьяном угаре, там, иди, там, убей детей, там, задуши их. Не об этом идет речь. То есть, все равно ты должна подчиняться, показывать, что ты ему подчиняешься. И она свидетельствует, что действительно Бог восстановил семью. Бог восстановил семью. Почему? Вот это Божье средство работает. Если жена, муж ведет себя неправильно, но жена правильно себя ведет, вот, смотрите, жены, что от вас ждает Господь. Это мужьям можно не читать. Ну, извините за улыбку. Это хороший совет женам. Вот как, что от вас ожидается. Итак, подчинение жены мужу. Подчинение жены мужу нисколько не унижает ее. Это реальное признание своей роли. Если жена подчиняется мужу, это она понимает свою роль. Роль, которую Бог ей дал. Бог установил в структуре авторитетов. Это смирение выражается в готовности не противопоставлять себя мужу. Ты с кем это? Ты о чем? Ты почему? Ты где был? Не противопоставлять себя мужу, а вместо того оказывать на него благочестивое влияние, создавая атмосферу богобоязненности, чистоты, кротости и добра. Вот именно это является истинной красотой. Именно это. Важно подчеркнуть. Петр говорит, если мы говорим о системе, вернее, о нарядах, которые были в то время, это далеко не наши наряды. Далеко не наши наряды. Он прямо говорит, он не запрещает здесь, не говорит, вы не имеете права украшаться. Говорит, вот вы себя украшаете. Вы-то себя украшаете, хотите выглядеть красиво. Я хочу сказать вам о другой красоте. Здесь нет запрета на украшение. Будьте внимательны. Не искажайте, пожалуйста, Писание. Но женщинам он прямо говорит. Вот на что ваше внимание должно быть нацелено. На ту красоту, которую мир приносит, созидание в семье приносит, мужей неправильных возвращает к Богу. Своей красотой, чтобы будете красиво выглядеть внешне, вы ничего не поменяете. Поэтому стоит ли на это время тратить? Вот о чем идет речь. Тратьте больше времени на то, что действительно восстановит вашу семью, приведет мужа, возвратит его семью, изменит обстановку в семье. Итак, мы говорим о сфере, где проявляется послушание. Это в семье, говорим о подчинении жены мужу. Подчиненность детей родителям. Еще одна сфера, где мы говорим о подчинении. Библия говорит о двух положениях, в которых находятся дети по отношению к родителям. Прежде всего, это послушание. Послушание. Смирение детей, зависимых от своих родителей, выражается в их послушании родителям. То есть, о чем здесь идет речь? Пока дети находятся под крышей своих родителей, смотрите, Библия не знает понятия 14 лет, 16 лет, 18 лет в разных странах ставят свои. Вот все, я уже самостоятельно, меня не трогай. Пока ты живешь с родителями, твое смирение перед Богом показывается в том, что ты подчиняешься своим родителям. Пока ты находишься с родителями, свое смирение перед Богом ты показываешь в том, что ты слушаешься родителей. Друзья, я думаю, эта мысль вам понятна. Это одна сфера. То есть это когда дети в семье находятся еще. Но в другой момент дети вступают в брак. Образовывают новые семьи. В любом случае смирение перед родителями остается. Но если вы, когда находитесь под крышей в родительском доме, у вас это проявляется в послушании родителям, когда вступаете в брак, родители остаются вашими родителями. Но ваше смирение перед Богом показывается в почтении родителей. Это другое, друзья. Что значит, когда пока вы в семье, папа говорит, сынок, сделай вот это. Сынок просто должен пойти сделать. Доченька, сделай вот это. Да, доченька идет и делает. Но когда новая семья, все, там есть своя семья. И папа не может: так, сынок, приедь ко мне и сделай мне дома эту работу. Ты не можешь этого делать. Ты не имеешь права, там своя семья. Вы понимаете, да? То есть дети, это родителям тяжело с этим согласиться. Это отдельная тема для разговоров, что если родители не сумели подготовить детей к семейной жизни, то не пытаются ими командовать после того, когда они вступили в брак. На это право родители не имеют. Вмешиваться в новую семью родители не имеют права. Они обязаны понимать, что Библия от детей требует, когда они вступили в брак, не послушание, а почтение, уважение. Но не о послушании идет речь. Что говорит Писание? Когда мы говорим о почтении: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Даже в тех случаях, когда родители требуют от детей делать грех, интересная мысль, да? Дети должны относиться к ним с почтением. Родители требуют: сделай грех. Это не значит, что будьте внимательны: папа, я делать не буду. Ты не можешь кричать, ты не можешь возмущаться, понимаете, да? Если родители требуют: сделай грех, верующий человек, дитё, он не будет возмущаться на отца: папа. Он скажет: ну, папа, я этого делать не буду, это грех. И все. Не будет ему крутить около виска: ты что там, на старость лет уже, у тебя проблемы пошли и так далее, и так далее. Он не будет этого делать. Даже в этом случае он будет себя правильно вести. Почтение он должен оказать. Почему? Он его отец. Я, друзья, думаю, вот эту мысль вы понимаете. Это не значит, что нужно делать грех. Это значит, все-таки правильно себя повести в этой ситуации. Возражая им в этом случае в уважительном тоне, то есть: папа, я этого делать не буду, ни в коем случае не унижая их. Ты можешь не согласиться: папа, я этого делать не буду, это грех. Но ты не можешь их унижать, ты не можешь их оскорблять. В этом случае проявляется как раз-таки и уважение. Почтение к родителям должно быть характерной чертой на протяжении всей их жизни. Еще одна деталь, где ожидает от нас Господь проявление смирения перед группой людей, это перед всеми людьми. Интересно, мы говорили перед Богом, перед государственной властью, перед начальником на работе, семью рассмотрели, где проявляется смирение. Кроме повиновения установленным Богом авторитетам, смирение также выражается в нашей готовности уступать, не возвышать себя и искать интересов тех, кто находится рядом с нами. Это может быть как в церкви, так и в обществе, которое не знает Господа. Павел пишет: «Итак, я узник. В Господе умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью». Вот это то, что ожидает Писание от верующих людей. Уважайте, в почтительности друг друга предупреждайте и так далее, и так далее. То есть пойми, общество, ну, ты должен все-таки его жать, должен все-таки искать не своей пользы, а пользы другого. И в этом проявляется смирение верующего человека. Конкретные сферы, в которых особенно необходима практика смирения в церкви. При возвышении себя над другими. Писание прямо говорит: не возвышайтесь. А иногда так хочется показать, что я немножко больше значу в церкви. Ты не можешь возвышаться. Если ты даже в своем сознании, в сердце, хоть немножко превознес себя над другим, у тебя нет смирения. В тебе работает гордость. При подчеркивании своей значимости, аналогичная мысль. Это я, смотрите, я столько трудился, мой труд не уважают. Но труд Христа тоже не уважили. Взяли и убили его. А кто ты такой? Ты что-то труд Христа сделал? Чтобы к тебе вот так вот относились. Если труд Христос совершал труд, его взяли и убили, не велико ли дело, если это к тебе так относится? Ну, ты же для кого-то делал. Если ты для себя делал, конечно, больно. Как это так? Я вот делал, и вдруг меня это задели, да? Если для себя делал, тебе больно будет. Если ты это делал для Господа, понимаешь, что ты Господу служишь. Господи, ты видишь, что сердце мое свободно, просто человек так себя ведет. Открой ему глаза, прости его. Все, пусть он живет. Не трогай его, пожалуйста. Итак, третий момент, при противопоставлении себя и своего мнения. Посчитайтесь со мной, вы что, вот я с одним братом говорил, я с другим братом говорил, вот тот величина, и вот я, вот, о, ну, высказал свое мнение, хорошо, ну успокойся, достаточно, чего ты свое мнение противопоставляешь другим. Итак, мы рассматриваем с вами немножко больше вот эту область или сферу смирения перед всеми людьми. Писание представляет хороший пример борьбы с гордыней в послании к Коринфянам, где он открыто прямо говорит об осознании жертвы Иисуса Христа, чтобы мы об этом думали, понимали, это поможет нам смиряться, что Христос был, умер за грехи людей, понимать взаимозависимость в теле Христа. Ну, мы же созидаем одно тело, ну, снизойди к нему, ну, так он думает. Но если это не грех, ну, снизойди к нему. Если ты снизойти не можешь, у брата другое мнение. Ты так думаешь, он думает по-другому, там нет греха. Ну, просто одному нравится, допустим, зеленый цвет, другому красный. Ну, просто ему не нравится, и все, ну что здесь? Ну, снизойди к нему, ну, пусть будет красный, как ему угодно. Ну, пусть будет так, пусть моему брату будет приятно. Пожалуйста, друзья, здесь нет греха, ну, снизойди. Ну, уступи ему, ну, уступи, пожалуйста. Дальше. Возрастание в любви Христовой. Писание к этому нас призывает. Мы рассматриваем сам вопрос, вот, что Писание представляет хороший пример борьбы с гордыней в послании к Коринфянам. Мы немножко на него обращаем внимание. Вот на хлебопреломлении еще, наверное, 3 или 4 беседы у нас в проповеди будет на послание к Коринфянам. И он предлагает именно в этом послании вот эти конкретные примеры, как можно бороться с гордыней. Осознание жертвы Иисуса Христа, понимание взаимозависимости в теле Христа и возрастание в любви Христовой. Что не является смирением? Короткая мысль, друзья, и наш первый час занятий подойдет к концу. Что не является смирением? Прежде всего, это фарисейство, показное смирение. Христос прямо говорит, не будем читать этот текст, вы хорошо знаете, не будьте как лицемеры. Вот они так красиво выглядят, они вот так вот молятся, они такие внешне хорошие. Внешне человек может быть очень хорошим. Христос прямо говорит, что не будь похожим на них. То есть, если ты думаешь, что внешность твоя, твое внешнее служение – это показатель смирения, ты глубоко ошибаешься. Смирение – это не внешнее, а внутреннее состояние человека. Поэтому это важно, друзья, понимать. Смирение – это не внешний показатель. Он так свято выглядит. Ну да, гроб тоже очень красиво выглядит. Христос не зря сказал, гробы окрашены. Они красивые, но это гробы. Итак, внешность не является… Красивая внешность – это еще не показатель, что такая же красивая внутренность. Поэтому Христос обращает внимание именно на внутреннее состояние. Смирение – это не внешним определяется, а внутренним состоянием. Завтра будет звучать проповедь. Интересна такая мысль, когда человек действительно вот, понимает, осознает, что Христос за него умер, он живет, он наполняется Богом. И если кто-то ему скажет что-то неприятное и надавит на него, из него никогда грязно не будет выходить. Почему? Просто его там нет. А если оно есть, то сердце грязное. Поэтому оно и выскакивает. Если у меня внутри нет этих слов нехороших, там негодования, оно не будет выскакивать. Почему? Его просто там нет. А если оно выскакивает, значит, оно там есть. И не надо искать оправдание. Простите, выскочило. Да нет. Не надо извиняться за то, что выскочило, а бегом на колени и исповедуйся пред Господом. Господи, прости, что это во мне сидит. Проси, что во мне это сидит. Поэтому оно и выскакивает. А внешне хочется быть красивым. Итак, что не является смирением? Фарисейство. Дальше. Самовольное смиренномудрие – средство возвышения самого себя. Как-то у нас была проповедь, вы помните, на этот текст, послание к Колоссянам. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Я немножко, друзья, вот последнюю фразу на этот счет хочу сказать. Каким образом это может работать? Среди славян известно такое выражение, как святость, или ну, святость, оно известно, это показная святость, игра в святость. Когда хочется показать, такой я богобоязненный. В чем это может проявляться? В каких-то идеях, давай, брат, смиряться, давай будем молиться Богу. И оно видно, что просто человек хочет, вот, ну, вот вроде бы он о правильных вещах говорит. Надо жертвовать для Господа, надо посвящать Ему жизнь, надо изучать Писание, да, Господь это любит. Идет просто разговор, просто разговор. Божий человек, он больше делает, чем говорит. Когда вот, и сразу видно, что если у человека вот это напускное, он такой смиренный, мудрый, да, вот это так, вот Господь этого ожидает, он желает, чтобы мы вот там вот так вот относились в это, вот так вот поступали в этой ситуации. И явно видно, что это просто-напросто, с одной стороны, правильные слова, но с другой стороны, видно, что человек этим не живет. Это самовольное, напускное смиренномудрие, напускная набожность. Там внутри этого нет. Но внешне хочется красивым казаться. Он будет одеваться свято, он будет постоянно придираться, почему там пуговичку не застегнули, почему вот ты, брат, нехорошо, вот аккуратненько надо в глаженную одежду одевать на собрание, надо вот, не забывай, пожалуйста, там обувь, ну, чистить, и вот обязательно там зубы, брат, чистить, и причесывайся, старайся. И ну все будет правильно говорить. С одной стороны, это правильно, что на это нужно обращать внимание. Но это внешнее, человек на это особое внимание уделяет. Итак, что не является смирением? Это фарисейство, когда открыто просто человек хочет показаться, вот заслуги мои. С другой стороны, когда он просто начинает играть в святость. Я думаю, что это выражение вам понятно. Просто представляться, что вот представлять вам очень хорошие, вроде бы сильные идеи, но явно видно, что человек просто этим не живет. Это, друзья, короткие размышления по поводу смирения. Думаю, что у вас будет хорошая возможность еще раз повторить этот материал, который у вас записан. Вы его практически все имеете. Пожалуйста, друзья, об этом очень серьезно поразмышляйте. Итак, если Писание говорит, Христос говорит так, научитесь от меня, потому что я смирен сердцем вашим. Это означает, что в созидании самого себя, в созидании церкви, без смирения нам не обойтись. Если Христос смирился, занимая такое высокое положение, уничижил себя, мы об этом сегодня говорили, насколько мы должны смиряться? А в нас должен быть такой подход. Причем это не приказ должно быть, это ожидание того, что оно должно быть, если ты верующий. Почему у тебя этого нет? Хорошо, друзья, у вас есть домашнее задание. Надеюсь, что вы его выполнили, должны были к этому занятию выполнить. Пожалуйста, сдайте его Алексею. И сейчас у нас перерыв, после этого будет начало уже следующего урока или следующей части в библейском ученичестве. Пожалуйста, перерыв.